Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 3-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni esa Abdulla Iskandar kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentlik sayloviga 3 kun qoldi. Amerikaliklar kimga ovoz berishadi? Obamagami yoki Romniga? Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Bahodir Fayz bilan shu vaqtda suhbatlashamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga bolangga nafaqa olmoqchi bo'lsang, 50 kg paxta terib ber.
50 kg paxta borib, mahallaga topshirsa, kim pulni beradi?
Samarqand viloyatining Poyariq tumanida 2 kundan beri chiroq yo'q, aholi qarzdor emish.
Faqat paxta zavod bilan barning cho'yamayapti-da.
Ozodlikning ozod javobida xorijdan O'zbekistonga qaytgan mehnat muhojirlarining tibbiy ko'rikdan o'tish tartibi qanday bo'ladi degan savolga javob izlaymiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chorraha eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu daqiqagacha olingan yangi xabarlar bilan Abdulla Iskandar tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avvaliga Toshkentdan olingan xabar. Toshkentdagi Alfa Media ijodkor xonandalar markazi yopildi. Mustaqil prodyuserlik markazi sifatida 2006-yildan beri O'zbekistonda faoliyat yuritib kelgan Akva Media tashkiloti yopilganligi ayni tashkilot internet nashrida ma'lum qilindi. Ziyoda, Ruxshona, Sirojiddin va Umidaxon kabi hofizlarning shou biznesdagi targ'ibot bilan shug'ullanib kelgan bu shirkatning nima sababdan yopilgani bildirilmadi. Akva Media tarkibida faoliyat yurgizgan ashulachi Ruxshonaning ma'muri Ozodlik bilan suhbatda san'at markazi faoliyati noma'lum sabablar bois birdan to'xtatilganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, Ruxshona bundan buyon mustaqil ravishda o'z konsert faoliyatini amalga oshiradi. Endi dunyo xabarlariga o'tsak, AQSh prezidenti Barak Obama Sendi to'fondan zarar ko'rgan hududlar uchun qo'shimcha yonilg'i sotib olish borasidagi ko'rsatmalarni berdi. Ayni hududlarda Sendi to'fondan keyin yonilg'i tanqisligi bois aholi noroziligi yuzatilayotgan edi. AQShning shimoliy sharqiy qirg'oqlarida joylashgan shaharlardagi ayoqishlarda benzin quyishga navbat kutayotgan avtomobillar ko'paygani kuzatildi. Buhronli vaziyatni oldini olish uchun AQSh hukumati chet el kemalariga Meksika ko'rfazi orqali neft tashishini cheklaydigan qonunni o'zgartirishga ham majbur bo'ldi. AQSh hukumati Meksika ko'rfazidagi tankerlarga 13 noyabrgacha ko'rfazni tark etib, Sendidan zarar ko'rgan hududlarga benzin, dizel va boshqa yonilg'i vositalarini yeltishga buyurdi. Sendi to'foni oqibatlarini bartaraf etish fonida Barak Obamaning saylovoldi tadbirlari jozibador ko'rinmoqda. Ayni paytda AQShdagi prezidentlik saylovlari poygasi so'nggi marraga yaqinlashmoqda. Qolgan 3 kun ichida demokrat Obama va uning respublikachi raqibi Romni bor kuchlarini hali uzil-kesil qaror bermagan shtatlarga qaratishmoqda. AQShda prezidentlik saylovlari seshanba kuni bo'lib o'tadi. Endi O'zbekiston aviashirkati 9 oyda 2 millionga yaqin yo'lovchi tashidi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati 2012-yilning 9 oyida 1 962 000 yo'lovchiga xizmat ko'rsatdi. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati ma'lum qildi. Shirkatning bildirishicha, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 236 000 nafar yo'lovchiga ko'pdir. Suriya muxolifati AQShdan norozi. Muxolifatdagi Suriya Milliy Kengashi Amerika Qo'shma Shtatlarini Suriyada muxolifat mavqeini pasaytirib ko'rsatishda aybladi. Kengash Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klintonning Suriya muxolifatining turli kuchlarini jibslashtira olmaganiga oid taassufli fikrlariga mutlaqo qo'shilmasligini bildirdi. Suriya muxolifati pachalanib ketmagan deya ta'kidlagan Kengash, ayni paytda muxolifatning harbiy jinoyatlariga mutlaqo aloqasi yo'qligini bildirdi. Bundan oldin BMT va xalqaro huquq himoyachilari Suriya isyonchilarining ular qo'lga olgan asirlarni shafqatsiz qiynoqlarga solgani va o'ldirgani ehtimolini ilgari surishgan edi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Suriya isyonchilari o'z qo'liga tushgan hukumat askarlariga shafqatsiz munosabatda bo'lishgan, ularni qiynashgan va o'ldirishgan. Bu ayblovlar internetda Suriya isyonchilarining Idlib shahrida asirlarni qiynab o'ldirgani aks etgan video tasvirlar paydo bo'lganidan keyin yangradi. Suriyadagi isyonchilar harbiy aeroportga hujum qilishda jangarilar Aleppo, Halab shahrining janubiy g'arbida joylashgan Taftanas harbiy aeroportini qo'lga olish uchun yirik hujumni boshladi. Hujum muxolif kuchlarning Qatardagi Doha uchrashuvidan bir kun oldin amalga oshirilmoqda. Isyonchilar hukumat kuchlariga katta talafot yetkazayotganlarini xabar qilishadi. Dastlabki hujumlarda isyonchilarning 5 ta qurollangan guruhlari qatnashmoqda deb xabar berdi isyonchilar vakili. Ma'lumotlarga ko'ra, aksil hukumat kuchlari Halabdagi asosiy avtomobil yo'llarini to'sib qo'ygan, harbiy aeroportni qo'lga olish ularga nisbatan ishlatilayotgan harbiy aviatsiyaga qarshi ko'rsatishni osonlashtirish aytilmoqda. Rossiyadagi masjidni tahqirlashga urinish ro'y berdi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi qadimiy jome masjidi binosiga bomba mulyaji va to'ng'izning kesilgan boshini tashlab ketmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Qo'lga olingan 24 yashar rus yigiti 2 noyabr juma kuni masjid darvozasi oldiga to'ng'iz kallasini tashlamoqchi va bomba mulyajini o'rnatmoqchi bo'lganda qo'lga olingani haqidagi ma'lumotni Ozodlik bog'langan Sankt-Peterburg rasmiylari ham tasdiqladi. Ma'lumotlarga ko'ra, masjidni tahqirlamoqchi bo'lgan bu yigit jumadan shanbaga o'tar kechasi qo'lga olingan. Qo'lga olingan shaxsning bundan oldin qonunsiz qurol saqlaganlik, diniy, irqiy toqatsizlik ayblari bilan jinoiy jazoga tortilgani ham bildirildi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Darvoqa, bizning internet saytimizga siz mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi prezident sayloviga 3 kun qoldi. AQSh tarixidagi saylovchilar o'ta qutblashgani kuzatilayotgan prezident sayloviga 3 kun qolar ekan, Sendi to'foni oqibatlari bilan kurashdan sal bo'lsa ham qo'li bo'shagan iqtidordagi prezident Barak Obama yana saylov oldi poygasidagi mujadalasiga zo'r bergani kuzatildi. Ana shu saylov qanday borayotganini hamkasbim Abdulla Iskandar kuzatmoqda hozir men bilan birga studiyada. Abdulla, aytingchi, nima uchun endi mana AQShdagi saylov aynan seshanba kuni o'tkazilyapti? Mana boshqa davlatlarda doim yakshanba kunlariga o'tkaziladi, dam olish kunlari.
Endi yakshanba kuni o'tkazishga AQShda ham urinib ko'rilgan, ammo muvaffaqiyat qozonilmagan. Nega seshanba kuni saylov bo'ladi degan savolga, demak 1845-yil prezidentlik saylovi seshanba kuni bo'lishi lozimligi haqida qaror qabul qilingan. O'shandan beri noyabrning ilk haftasidagi seshanba kuni saylov o'tkaziladi. Nega aynan seshanba degan savol javobini Amerika Qo'shma Shtatlari aholisi yashash tarzi va zihniyati tarixidan topamiz. Bilasiz, sadirdan 19. asr o'rtalarida AQSh agrar davlat bo'lgan, qishloq xo'jaligi davlati bo'lgan. O'sha paytdagi dehqonlar shaharlardan juda olisda istiqomat qilishgan. Saylov uchastkalari joylashgan eng yaqin shaharga borish uchun ham otda yoki boshqa eshakda yurish ancha vaqt olgan. O'sha paytda shanba kuni ish kuni hisoblangan, odamlar ishlagan. Yakshanba kuni esa odamlar cherkovga borishgan, chorshanba kuni esa odamlar bozor qilgan. Demak, saylovda ishtirok etish uchun faqat seshanba qolgan. O'shandan beri AQSh prezidentlik saylovlari seshanba kuni o'tkazib keladi, ya'ni tarixiy bir meros. Tarixan aksar shtatlar muayyan partiya uchun ovoz beradilar, shuning uchun ham prezidentlikka da'vogarlar o'sha shtatlar qo'llovidan umid qiladi. Prezident saylovlari kollegiyalar, ya'ni prezident saylovchilar kollegiyasi tarafidan saylanadi. Har bir shtatdagi elektoral ovozlar soni o'sha shtat aholi sonidan kelib chiqib belgilanadi. AQSh prezidenti etib saylanish uchun 270, demak, saylovchi kollektor ovozini qo'lga kiritish talab qilinadi. Shu
Abdulla Iskandar, mana Amerika Qo'shma Shtatlaridagi saylovni bevosita kuzatish uchun biz hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqaga AQShda yashayotgan o'zbekistonlik Bahodir Fayzni taklif qilganmiz. Skype bilan hozir biz bilan bog'langan. Bahodir aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Bahodir aka, mana siz hozir o'sha saylovlar o'tkaziladigan mamlakatda turibsiz, juda bir dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Endi Obamami yoki Romnimi, demokratlarmi yoki respublikachilar keladimi rahbarlik
prezidentlikka? Filmi yo eshakmi?
Deganday, shu mana shu hozir qanday bir jarayon kuzatilyapti? Masalan, shu qanchalik Amerika Qo'shma Shtatlarida shu saylov deylik amerikaliklarning e'tiborini tortadi?
Saylov juda katta bir maroq bilan kuzatilyapti va kuzatilayotgan edi oldingi shu Sandy to'fonigacha. Sandy to'foni bilasiz, mana bu juda katta to'fon bo'ldi Amerikani bu sohillarini, New York, Virginia, bu atroflarni juda katta falokatga uchradi va bu bilan saylov oldi kampaniyasidagiga qiziqish, ya'ni shu matbuotni egallagan, ya'ni aytaylik 100% egallagan bo'lsa saylov oldi saylovga qiziqish, hozir matbuotda asosan shu katta matbuotda CNN, boshqa narsalarda to'fon bilan aloqali xabarlar juda katta o'rin olgan. Lekin albattaki odamlarni qo'rquvsi, ya'ni yoki o'sha saylovchilar prezident apparatini va saylov kampaniyasi olib borayotganlarni asosiy nima desa bo'ladi, qo'rquvsi deymizmi yoki o'sha maroqi deymizmi, shu to'fon qanaqa ta'sir qiladi degan bir juda katta muammo bor saylovga. Chunki odamlar ovoz berishi kerak seshanba kuni va to'fon bo'lgan viloyat, to'fon bo'lgan shtatlarda ko'pchilik shu ovoz berishdan qanaqa qilib ovoz beriladi, qanday qilib saylov uchastkalari quriladi bu yerga. Hozir juda katta muammo bo'lib turibdi bu. Qanday odamlar shu og'ir ahvolda uydan, joyidan, elektrdan ajralgan insonlarni qanday qilib ovoz berish muammosi juda katta bo'lib turibdi.
Endi texnologiyalar juda rivojlangan mamlakatda albatta buni ham yo'lini topishsa kerak, Bahodir aka. Mana siz o'zi AQSh fuqarosisiz. Endi Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbeklar kimga ovoz beradi? Kim o'zbeklarga, masalan, demokratlar ma'qulmi yoki respublikachilarmi?
Endi o'zbeklarni oladigan bo'lsak, men o'zim, masalan, men tanigan o'zbeklar endi bilasiz, Amerikada ovoz berish uchun birinchidan fuqaro bo'lish kerak, Amerika fuqarosi bo'lishingiz kerak. Hozir shu o'zbek vatandosh o'zbeklarni oladigan, muhojir o'zbeklarni oladigan bo'lsak, ko'p hali fuqaroligini olgan juda ko'p ommaviy ravishda juda katta bir toifa emas, lekin
biz bilgan o'zbeklar borlari.
Borlari Obama tarafda, Obamaga ovoz berishini bilaman men. Lekin shu green kartli o'zbeklar, shu yerda yashayotgan o'zbeklar ham ovoz bermasa ham prezident Obama tarafdorligini yana ham bilaman, chunki
nima uchun endi Obamaga?
Nima uchun degan savolga buni ijtimoiy va psixologik sabablari bor. Faqat buni o'zbeklar yoki butun faqatgina o'zbeklar emas, masalan shunday olaylik, Amerikaga kelgan muhojirlar, Amerikaga kelgan shu butun muhojirlarning ko'pchiligi demokratik prezidentga ko'proq mayildor bo'ladi, ko'proq tarafdor bo'ladi. Shu jumladan Obamaga. Obama nimaga Obama? Obama birinchidan shaxs sifatida islom dunyosiga va muhojirlarga yana ham yaqinroq inson, ya'ni psixologik tarafdan aytayapman, zihniyat timsolida yaqinroq inson. Ikkinchidan, shu 2008-yilgi saylovlarda, masalan, bilasiz, asosan masala nima bo'lgan edi? Asosan asosiy muammolari tashqi siyosat edi. Masalan, Iroq urushi bo'lsin, shu islom dunyosiga Amerikani qarashi bo'lsin. Bu yerda Obamaning tutgan pozitsiyasi juda ko'p muhojirlar tomonidan ma'qullangan edi va bu hali ham davom etyapti bu narsa. Yana bir psixologik sabablardan biri, sotsial sabablardan biri Obamani xalqqa, ya'ni xalqqa, oddiy xalqqa shu nima deymiz?
Munosabatimi?
O'rta sinfga shaxs sifatida, ya'ni yaqinligi, ya'ni o'zini yaqinroq turish, ya'ni interval qilib olinadigan bo'lsak, masofa sifatida xalqqa, ya'ni xalqqa oddiy qismiga, past shu o'rta sinfga yana ham yaqinroq, ya'ni Obama hech qachon boylarni, zadegonlarni tamsil qilmadi. Ya'ni ularni tamsilchisi emas. Va xalqqa va biz muhojirlarni bilasiz, Amerikadagi muhojirlar ko'proq o'rta sinfni tashkil qiladi. Ya'ni bu kelgan muhojirlarni va yo o'zbeklarni orasida juda katta boy yoki shu hali yuqori sinfga o'tgan hali sinf
o'zgartirgan. Ya'ni Obama nisbatan xalqparvarroq demoqchisiz. Mana ilgari ham O'zbekistonda yoki O'rta Osiyoda shu podshohlar agar odil podshohlar bo'lsa, ana Shirvon Odilga o'xshaganlar, masalan, xalqning ichiga kirib yurgan ekan, masalan, bozorlarga kirib yurgan ekan, xalq ahvolini so'ragan ekan. Albatta, xalq bilan bo'lgan podshoh albatta xalqning ishonchini qozadi va xalqning duosini oladi. Rahmat sizga, Bahodir aka. Biz mana Amerika Qo'shma Shtatlaridagi saylovni kuzatib boramiz. 6-noyabr kuni, seshanba kuni AQShda kim respublikachi Romnimi yoki demokrat Obama prezident bo'ladimi? Mana shu savolga seshanba kuni biz javob olamiz. Biz bilan birga qoling. Ozodlik to'lqinlardasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq bo'lgan ikkita qo'ng'iroq ham Poyariq tumanidan, Samarqand viloyatidan. Ikkita ular ham ijtimoiy muammolar haqida gapirib berdilar. Masalan, Samarqand viloyatining Poyariq tumanidagi Xalqobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi bolalar nafaqasi oladigan onalarga shunday shart qo'ygan. Ham mahalla oqsoqoli, ham fermer bo'lgan bu rais sentyabr oyi uchun 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning nafaqasini bermagan. Bundan tashqari, har bir ona agar bolasini nafaqasini olmoqchi bo'lsa, yo'q paxtani dalada yo'q paxtadan 50-100 kilogrammdan terib kelib berishi kerak ekan.
Bolalar puli bor edi, bolalar nafaqasi. Mana sentyabr oyi uchun berilmadi-da, berdi hozir shunday gap bo'lyapti, u paxtaga nimaga ishlatib o'rgan degan har xil mish-mishlar yuribdi. Lekin kecha bir kun bo'ldi, oktyabr oyiniki berdi. Boshqa rayonlarda qarindoshlar bor, masalan, aytayapti berilganlarda. Keyin yana bitta tomoni, bu oktyabr oyini bolalar nafaqasini berish uchun bu pulni oladiganlar 100 kilodan, 50 kilodan paxta borib mahallaga topshirsa, keyin pulni beryapti. Shu paxtani obormasa, masalan, shu pulni bermayapti.
Tergan paxtasiga pulni beryaptimi, yo'qmi?
Obar bu mahallaga obar bergan paxtasi uchun bir so'm pul bergan yo'q. Faqat shu bolalarni pulini berish uchun majbur qilyapti-da. Hozir endi paxta umuman qolmaganda, u dalada paxta dalalarida umuman paxta qolmagan. Faqat shu cho'p qolgan. Ter bo'ldi o'zi.
Buni qayerdan topyapti bo'lmasa 50 kilo 100 kilo paxtani?
Masalan, shunday majbur bo'lyapti-ku shu bolalarni pulini olish uchun. Yosh bolasi bilan, yosh o'zini farzandlari bilan chiqib, masalan, o'zimni rafiqamdan xuddi mana shunday ahvolga tushdim, masalan. 4-5 kishi bo'lib, o'zimni onam ham qarashdi, shu pulni ololmay qolmasin deb, borib, terib, 2-3 kun terib, olib bordi. Topshirib keldi. Keyin pulni berdi.
Endi qaysi qishloq fuqarolar yig'inida bo'lyapti? Nomi nima?
Bu Xalqobod mahalla fuqarolar yig'ini. Mahalla oqsoqolimiz ham fermer, ham mahalla oqsoqoli.
Mana
shunday tomonlari ham bor.
Vot gap qayerda. Demak, ham fermer ekan, ham oqsoqol ekan. Bu plan to'lmagandir-da uni.
Balki bo'lishi mumkin, lekin qanday deb tushuntirsam, hech qanday bir qonunlarning kuchi yo'q-da. Amalda qonunlar bor, yaxshi qonunlarimiz, lekin yerda ishlamaydi-da, qayerda qanaydir boshqa tumanlarda o'zgachada bu.
Dedi Poyariqlik bir tinglovchimiz. Yana bir Poyariqlik tinglovchimiz esa 2 kundan beri tumanda elektr toki yo'qligi hamda boshqa muammolar haqida gapirdi.
Poyariq tumanidan. Yo'q, oldindan bir gaplashgandik, svet masalasida. Poyariq tumanida umuman svetni o'chirib tashlangan, hokimiyat buyrug'i bilan tuman bo'yicha. Faqat paxta zavod bilan bandlikcha yonayapti-da.
Svet biror soat ham yo'qmi? Umuman yo'qmi?
Umuman yo'q. Bir sutkadan beri men kecha birovdan surishtirdim, Fakat benli sevdiler başka zavut dediği yaptı dedi. Cahillik bu iki, cahillik hakimiyet dünya bunların içimizden dedi. Evde hemme karızlar bulmasa gerekti. 100% 10% karızlardı ahalını, 100% ahalı karızlara nasıl? Ne işin varsa onu yantırardı değil mi? Keyin yana bir dikkat, tuhaftan gazı var, hani dikkat. Maşineler 90-95% azı gaz ile girerdi. Gazlar kımmatlaşıp gitken 1800-1900 sonunda çıkan da yol kralar aşıp gitti. Zaman transportu yok. Yokluğu için bayağı krakeşlerden faydalanırız.
Dedi Samarkand viloyatining Payariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz davom etadi. Ozodlikning ozod javobiga navbat. Ozodlikning ozod javobida xorijdan O'zbekistonga qaytgan muhojirlarning tibbiy ko'rikdan o'tish tartibi qanday bo'ladi degan savolga javob izlaymiz. Mehribon izlaydi bu savolga javobni.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning bugungi sonida chet eldan O'zbekistonga qaytgan mehnat muhojirlarining tibbiy ko'rikdan o'tish tartiblari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik 38 yoshli Yodgor aka Rossiyaning Novosibirsk shahrida 4 yildan buyon mehnat qilyapti. Yodgor aka yaqinda Surxondaryoga qaytishni rejalashtirayotganini aytib, O'zbekistonda mehnat muhojirlarini tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartiblari bilan qiziqdi.
Men 4 yildan beri hali uyga borganim yo'q. Yangi yil oldi uyga ketishni mo'ljallab turibman. Lekin yaqinda eshitdimki, Rossiyada ishlab borganlarni O'zbekistonda doktordan o'tkazishyapti ekan. Bu majburiymi? Keyin doktordan o'tish uchun qancha pul to'lash kerak? Agar biror yuqumli kasallik aniqlansa, jazo berarmish degan gap ham eshitdim. Shunga ham aniqlik kiritsangizlar.
Deya iltimos bilan murojaat qildi Surxondaryolik Yodgor aka. Biz Yodgor aka savollariga javob topish maqsadida Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga murojaat qildik. Boshqarmaning ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, xorijda ishlab qaytgan o'zbekistonliklarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish jarayoni mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshiriladi.
Majburiy degan narsa yo'q, ixtiyoriy. Endi uni biz masalan uni majburiy biz uni o'tkazishga uni majburlab o'tkazish degan narsa yo'q. Lekin kelgan vaqtda biz uning oila a'zolariga, boshqalarga chiqib ketganlarga joylarda qishloq vrachlik punktlarimizning patronaj hamshiralari, umuman amaliyot shifokorlari tomonidan hammasidan ularga profilaktik ish olib borib, o'shalarning kelgandan keyin oilasi bilan birga qo'shilib ketishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tsin deb hammasiga tavsiya qilamiz. Nima bo'lsa ham respublikamiz hududidan chiqib ketgan fuqaramizning o'ziga xudo insofni berib, mana men borib keldim. Endi oilamga qo'shilishim uchun men bir o'zim bir tibbiy ko'rikdan o'tib, shu o'zimga yuqtirib kelmabmanmi kasallikda deb bu narsani har bir fuqaroning o'zi o'ylash kerak o'zi uchun. Uni birov uni hech kim zo'rlab tibbiy ko'rikdan o'tkazilsin degan joyi yo'q.
Mutaxassisga ko'ra, mehnat muhojirligidan qaytgan fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tish istagini bildirsa, o'zi yashayotgan qishloqdagi vrachlik punktlarida tekshiruvdan o'tishi mumkin.
Respublikamiz hududidan tashqariga ishlab kelgan har bir fuqaramiz o'zi yashab turgan joydagi qishloq vrachlik punktlariga murojaat etsa, o'sha yerda qishloq vrachlik punktimizning umumiy amaliyot shifokorlari tomonidan tibbiy ko'rik o'tkaziladi. Endi qishloq vrachlik punktlarida bizda 5 turdagi analizlarni o'zi qilish imkoniyatiga ega. Bu gemoglobin, glyukoza, qondagi qand miqdori aniqlanadi, mochavina aniqlanadi, bilirubin, ALT, AST.
suhbatdoshining aytishicha, agar fuqaro ixtiyoriy ravishda OITV yoki OITS bo'yicha tekshiruvdan o'tish istagini bildirsa, u tuman markazlaridagi shifoxonalarga murojaat qilishi mumkin. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisiga ko'ra, agar chet elda ishlab kelgan fuqaroda biror yuqumli kasallik aniqlansa, unga nisbatan hech qanday jazo chorasi ko'zda tutilmagan. Aksincha, fuqaroning davolanishi uchun maxsus shifoxonalarga yo'llanma beriladi, deydi tibbiy mutaxassis.
Vrach agar biror yuqumli kasalliklarga gumon qilsa yoki boshqa kasalliklarga gumon qilinganda tumandagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga tor mutaxassislarga yuboradi. Tegishli vrachga yuboradi, o'sha vrachdan maslahatini olib, tibbiy ko'rikdan o'tib, hammasini agar kerak bo'ladigan bo'lsa, kasallik haqiqatdan ham kasalligi aniqlansa, dispanser nazoratiga olib, sog'lomlashtirish rejasini tuzib, davolash choralarini boshlaydi. Hamda psixologik yordam ko'rsatadi psixiatrlarimiz o'sha yerda, tibbiy ko'rikdan o'tadi, infeksionistdan ham o'tadi, ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga borgandan keyin ham kerakli mutaxassislardan terapevtdan ham o'tadi, qiz bolalar bo'lsa, akusher-ginekologdan ham o'tadi. To'liq tekshiruvdan o'tadi. Agar u yerda ham yetarli darajada laboratoriya tekshiruvlari, boshqa narsalar yetarli darajada yoki bo'lmasa bir ixtisoslashgan yordamga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, unda viloyatga ixtisoslashgan dispanserlarga jo'natiladi.
Tibbiy mutaxassisning aytishicha, chet elda ishlab qaytgan fuqarolarning tibbiy ko'rikdan o'tishi bepul hisoblanadi.
Bepul bizda qishloq vrachlik punktlari kafolatlangan bepul tibbiy xizmat bu. Ular hammasi tuman tibbiyot birlashmasida, bularda bepul. Viloyatga kelsa, bu yerda muassasaning turiga qarab aralash moliyalashtirishga o'tkazganlariga imtiyoz yo'q, ularga puli.
Xorijda ishlab qaytgan fuqarolar orasida turli xil kasalliklarni yuqtirib qaytish holatlari ko'payayotganini ta'kidlagan surxondaryolik tibbiy mutaxassis ko'rikdan o'tishning faqat foydali ekanini aytadi. Xorijdan qaytgan mardikorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish amaliyoti 2008-yildan buyon qo'llanilmoqda. O'zbekiston hukumati odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi va aholi migratsiyasi to'g'risidagi qonunlarni qabul qilgach, milliy dastur ishlab chiqilib, joylarda reabilitatsiya markazlari tashkil qilindi hamda muhojirlikdan qaytganlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish amaliyoti joriy qilindi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob rukniga agar savollaringiz bo'lsa, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki bizga maktub sifatida xat yuboring. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston armiyasida xizmat qilayotgan xotin-qizlar soni ko'paymoqda, biroq ular orasida o'zbek qizlari deyarli yo'q, deb xabar beradi Kobulda muxbirimiz Olim Kuhkin.
Muhammad Murod chamasi 30 yildan beri chopondozlarga do'ppi tikadi. U turli terilardan oq va qora rang-marang qalin va yumshoq do'ppi tikishni marhum otasidan o'rgangan. Muhammad Murod va uning ikki kishi ukalari ota kasbini xor qilmaslik niyatida har yili 3 oy qishda do'ppi tikish bilan band bo'ladilar.
30 yildan beri taxmin bor men. Ota kasbim mana bu. O'sha kishi ham meni kulatikdi. Men o'zim ikki inog'am bor o'zimdan boshqa ham, ular ham maqsad kulatikdi. Shunda qarib ko'rmadim, bilar hech narsa yo'q, ana bir shundan tippa tassay bor, bo'lmasa aydimiz yo'q senan. Dana bilar shuncha anqoyda shundaqa bilar o'zlarimiz tikamiz, maqsad qish oyida 3 oy bir vaqt bo'ladi, boshqa bilar bo'lsa issiqda bo'lsa boshqa maydon ishlari bilan sargardon bo'lib yuribmiz, qanday qilamiz. Qish oyida 3 oy bo'ladi, uni bilan nima bo'lsa bo'ladi, 9 oyda yo'qda bir bilarda so'ng. Ha, durust bilarda bir sarmoya bo'lsa, buni issiqda tikib qo'ysak, birozroq jamlab qo'ysak, qishni oyida chiqarib sotda bir narsa guzaramiz, manfaat qildi. O'lim yo'q bilarda, chindan sarmoya yo'q, men buni issiqda tikib zaxira qilib qo'ysam. Ana bir polyanchani badardan aroq 4 yil ilamini tikib, ana shu ro'zmara sotib guzaramiz, masraf qilib yuribmiz, boshqa vazifa yo'q.
Muhammad Murodga ko'ra, ular tikadigan do'ppilarni oldinlari odamlar sagobi do'ppisi deb pisand qilib kiygan bo'lsalarda, hozirgi kunda uni chopondozlardan bo'lak kimsa kiymaydi.
Sizdan boshqa odam olib kiya olmaydi. Oddiy odamlar bilan buni ketsanal kiymaydi. Ana o'g'loqchilar kiyadi, masalan, do'kondorlarga beramiz, ular 5ta 4ta sotadi. Boshqa kishi buni kiyib istifoda qilmaydi bu kecha kunduz. Qadim vaqtlarda bor ekan, kana buni sababi topdi deb ko'p kiya ekan berdim. Endi bo'lsa, u rasmiy ravoshlar ayrilib ketdi, demadim, masalan, buni kiymaydi chandan.
Murod tikadigan do'ppilar chet elliklarga ham sotiladi. Uning ma'lum qilishicha, Kobul shahri do'kondorlari mazkur do'ppilarni Kobul shimolida AQSh harbiylari qarorgohi joylashgan Bagram bozoriga olib borib, amerikaliklarga sotadilar. Muhammad Murod esa moliyaviy imkoni yo'qligi bois o'z mahsulotlarini chet elliklar bozorlariga olib borib sota olmaydi.
Ular menga qolmaydi, ana bu antik proslar olib ketadi, ana shu Bagramda bor odamlar o'sha yeltib sotadi, 5ta 4ta xarjlar sotadi boshqadim. Men bo'lsa vaslim yetmaydi, o'zi borib buni olib borsam, o'rdan do'kon tutsam buni sotardi. Masrafi ko'p, o'sha qancha ijarasi bo'ladi, u do'kondan kiray qimmat bilar yetmaydi.
Afg'onistonda xizmat qilayotgan, Afg'oniston armiyasida xizmat qilayotgan xotin-qizlar haqidagi eshittirishimizni keyingi soatda beramiz, hurmatli tinglovchi. Hozir esa Olim Ko'kkan Afg'onistondagi o'zbek do'ppidozlari haqida hikoya qildi. Hozir esa navbatni men chorraha eshittirishga beraman, uni rus tilida tinglaysiz. Men esa sizlar bilan hozircha xayrlashaman, salomat bo'ling.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям радио Озоди, Азаттык, Озодлик и Азатлик. В эфире программа «Перекресток», рассказывающая о самых интересных событиях Центральной Азии. С вами я, Хиромон Бакозода, и сегодня в эфире. Лидер официального духовенства в Таджикистане призвал власти прекратить облавы на призывников. Жан Аузен или Беке Тата в Казахстане призывают отказаться от печально известного названия города. Кто перекрыл русло молочных рек Кыргызстана в Казахстан? Кроме того, в этой программе детсады в Туркменистане детям и внукам политических заключенных вход воспрещен. И история одной картины о том, как в Государственном музее искусств Узбекистана почти 100 лет скрывалась работа известного итальянского мастера XVI века. Обещаю, программа будет достаточно интересной и насыщенной, и если вам уже есть о чем сказать, позвоните нам в Прагу по телефону 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. В Таджикистане власти сообщают о том, что планы по осеннему призыву на срочную службу выполнены на 70%. Однако многих в отдаленных регионах Таджикистана до сих пор беспокоит вопрос того, каким образом выполняется данная программа. Вот уже много лет, как в Таджикистане подвергается резкой критике метод призыва молодых людей на службу в армию, прозванную в народе «облавой». По свидетельству многих парней, они были просто задержаны средь бела дня и насильным образом расквартированы по военным частям в различных регионах страны. Родные этих ребят порой лишь через несколько месяцев узнают о том, что их сын не пропал, а служит в армии. На днях к призывам остановить практику облав призывников присоединился и один из лидеров официального духовенства Таджикистана. Об этом и других проблемах таджикской армии расскажет Ильхом Назриев, коллега из таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа».
Заместитель муфтия Таджикистана в резкой форме раскритиковал военных чиновников за применение облавы при призыве молодых людей на срочную военную службу. Известный богослов Саиджон Сорбонхуджа назвал неправильными и постыдными действия сотрудников военных комиссариатов, которые среди бела дня задерживают и в принудительном порядке привлекают молодых людей к службе в армии. На недавней встрече в областной прокуратуре Хатлонской области заместитель Совета улемов Исламского центра Таджикистана так выразил свое негодование по поводу облав.
Недавно в Душанбе один новобранец покончил жизнь самоубийством. По просьбе министра обороны мы сходили на его похороны, прошли молитву, призвали молодых людей быть смиренными и послушными, пояснили законы из точки зрения шариата. В то же время мы призвали официальные лица не прибегать к задержаниям и облавам молодых людей на улицах, не забирать ребят без ведома родителей и не нарушать законы. Вспомните, в какое время мы живем. Поясните вашим коллегам, что нельзя, как воры, искать людей на улицах. Это стыдно.
По мнению тех, кто сам таким образом прошел службу в армии, процент ребят, поступивших в ведомство военных комиссариатов республики вследствие облавы, достаточно велик. Все потому, что проблемы с дедовщиной, местничеством и плохим социально-экономическим положением солдат стали главной причиной непопулярности военной службы в глазах молодого поколения Таджикистана. Те ребята, призывного возраста которым повезло чуть больше, стараются сразу после окончания средней школы покинуть Таджикистан и искать лучшие участи в трудовой миграции. Тем временем, представители военных комиссариатов Таджикистана официально отвергают случаи облав, заявляя о том, что насильственных методов привлечения на службу они не применяют. Но на такое заявление военного комиссариата Хатлонской области жительница приграничной зоны Отифамо имеет свои возражения. Она рассказала корреспонденту радио Зоди о том, что после облавы ей даже не позволяют увидеться с родным ребенком, которого, по ее мнению, задержали сотрудники областного комиссариата.
Что здесь, тюрьма? Просишься войти и повидаться с ребенком, тебя выгоняют за дверь. Командиры выходят и говорят: не собирайтесь здесь. Мой ребенок находится внутри, но они не позволяют мне с ним увидеться.
Служба в армии и проблемы, сопутствующие военной службе в Таджикистане, стали главной исследовательской темой неправительственной организации «Ампар», которая, кстати, на прошлой неделе была закрыта. Бюрократические недостатки в регистрационных документах, ставшие официальной причиной закрытия организации, на самом деле, по мнению правозащитников, прикрывают недовольство властей деятельностью этой организации, выявившей большое количество правонарушений в отношении призывников и процесса службы в армии. По мнению юристов «Ампара», за несколько лет их деятельности ситуация в таджикской армии претерпела позитивные изменения. Сегодня проблемы с обеспечением питания и одеждой, условий жизни и отношения к военнослужащим и новобранцам улучшились. Офицеры стали проявлять заботу о солдатах. Но вместе с тем проблемы еще существуют. Так рассказала в интервью радио «Озоди» Дилбар Самадова, руководитель правозащитной организации «Ампара».
Почти во всех воинских частях есть определенные ритуалы посвящения солдат. Есть один из самых таких жестоких, гулшуков называется, цветок расцвел. Это когда солдата просят собрать все пальцы вместе в виде бутона, кончики пальцев. И по этим пальцам бьют бляшки ремня, солдатского ремня. И солдат при ударе должен раскрыть медленно пальцы и сказать, что цветок воспитать, при этом должен назвать, какого города он был призван. Но кроме ритуалов есть еще и просто оскорбление, унижение.
Много лет в обществе слышатся призывы к реформе военной службы. Кто-то предлагает ввести закон официальный откуп от службы в армии, подобно Турции, что могло бы искоренить коррупцию среди тех, кто практикует продажу военных билетов. Другие предлагают ввести контрактную службу или, подобно соседнему Узбекистану, сделать службу в армии обязательным критерием для принятия на работу в госструктуры. Но пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Как считают эксперты, в будущем совокупность всех этих проблем может усугубить морально-психологический дух национальной армии и поставить под вопрос готовность вооруженных сил Таджикистана выполнять свой долг перед Отечеством.
Присылайте ваши сообщения в программу «Перекресток» по адресу rus.ozodi.org или rus.ozodi.tj. В Казахстане обсуждают недавнее предложение Совета старейшин Жанаозена о переименовании названия города на Бекет-Ата. Бекет-Ата, известный в 18 веке суфи-ученый и один из символов национальной культуры казахского народа, сам родом из этого города, который за последний год приобрел печальную репутацию. После многомесячных акций протеста работников нефтяной отрасли 16 декабря 2011 года в Жанаозене вспыхнули волнения. Вследствие подавления бунта разгневанных нефтяников, призывавших к пересмотру их социально-экономического положения, по официальным данным погибло 17 человек. Продолжительные судебные разбирательства, начавшиеся после этих событий до сих пор вызывают вопросы и критику правозащитников. Как считают некоторые противники предложения о смене названия Жанаозен на Бекетата, таким образом власти лишь хотят закрыть эту позорную страницу в современной истории Казахстана. Мой коллега из казахской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» Казиз Тогузбаев расскажет о том, как бурно обсуждается эта тема в казахском обществе в эти дни.
В самом Жанаозене произошел раскол жителей на две части. Одни – это аксакалы и местная власть. Они выступают за переименование. А другие в лице работников, простых тружеников нефтяных компаний, они выступают против. Такая появилась информация, что руководители профсоюзов 16 предприятий, входящих в компанию «Озен Мунайгаз», говорят, что 31 октября вручили акиму Мангистауской области Баужану Мухамеджанову и акиму города Жанаозен Терекбаю Трумову протестное письмо нефтяников.
Угу.
В письме нефтяники выразили несогласие с переименованием города Жанаозен.
А чем они мотивируют свои доводы, свой протест?
Они считают, что таким образом власти, подконтрольные ими так называемые старейшины, хотят стереть название Жанаозен из памяти народа. И таким образом хотят стереть из памяти народа прошлогодние кровавые события. В свою очередь, оппозиционный политик Амиржан Касанов сказал, что власти поступили очень изощренно, использовали имя казахского святого Бекет-Ата. Это, получается, использовали, он говорит, провокационно. Получается, что если ты выступаешь против переименования Жанаозена, значит, ты выступаешь как бы против святого человека. И против даже такая личность, Айжангуль Амирова, она прямо так и заявила, что таким образом власти хотят стереть из памяти народа вообще Жанаозен и вообще жанаозенскую трагедию. Она сказала, что ей еще весной этого года, когда она еще сидела в тюрьме, ее же потом только перевели в разряд свидетелей и освободили. Долгое время в процессе следствия она была обвиняемой и содержалась в тюрьме. Mm-hmm. И говорит, тогда уже вот эти следователи КГБ, даже один из руководителей, говорил, что необходимо переименовать Жанаозен. То есть, по ее словам, не исключено, что идея переименования Жанаозена, она принадлежит даже не этим аксакалам,
mm-hmm.
а спецслужбам.
Интересно. И до сих пор, насколько я поняла, главный человек в стране, президент Нурсултан Назарбаев, не высказался по этому поводу.
Этот вопрос меня тоже интересовал. Один из политиков раньше говорил, Серикболсын Абдигин, в политической методике у Нурсултана Назарбаева есть такой прием. Он выжидает, он находится как бы над схваткой, а потом занимает сторону тех, кто берет верх.
Ну, посмотрим. Переименует ли к декабрю, к первой годовщине событий в Жанаозене этот город на новое название. Спасибо. С нами был Казиз Тогузбаев, мой коллега из казахской службы радио «Свобода» в Алмате.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио «Свободная Европа», «Радио «Свобода», 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 «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Звоните нам на программу «Перекресток» в Прагу 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Киргизские предприниматели обратились к правительству с просьбой побыстрее решить проблему с молочным эмбарго, который соседний Казахстан ввел 3 октября. По некоторым данным, молочные комбинаты, реализовывавшие 70% своей продукции в Казахстан, ежедневно несут потери на миллионы сомов. Как сообщает радио «Азаттык» из Бишкека, формальной причиной торгового эмбарго стала неблагоприятная, по оценке казахской стороны, эпизоотическая ситуация в Кыргызстане, связанная с наличием очагов заболеваний домашнего скота. Однако в действительности, по мнению экспертов, такие жесткие меры по отношению к самому близкому соседу в регионе могут быть связаны с мерами по защите интересов внутреннего рынка Казахстана. О том, как и зачем перекрыты русла молочных рек из Кыргызстана в Казахстан, расскажут коллеги из Кыргызской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Бакыт Асанов и Айнура Жекшекизы.
По словам работников молочной перерабатывающей промышленности, с тех пор, как Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции из Кыргызстана, их производство сократилось почти вдвое. В основном Казахстан закупал молочные товары 10 комбинатов, расположенных в Чуйской, Иссык-Кульской и Талаской областях. Эти предприятия продавали ежедневно примерно 120 тонн молока, сметаны, творога на сумму примерно 5 миллионов сомов или 95 тысяч долларов. Понятно, что и они сократили покупку молока у населения. Предприниматели обратились к правительству Кыргызстана с просьбой скорее решить проблему, пока отрасль вообще не рухнула. Говорит руководитель Ассоциации рынков и торговли Кыргызстана Сергей Пономарев.
В настоящий момент многие перерабатывающие молочные комбинаты работают 2-3 дня в неделю, а остальные дни они просто не работают, потому что на внутренний рынок достаточно этого объема. А на внешний рынок, как вы видите, нас не пускают. И я думаю, что все-таки, наверное, на уровне глав государств может только будет решить эту проблему, потому что уровень министерств и ведомств, как вы знаете, переговоры провалились, не принесли ожидаемых результатов. Я думаю, что действительно пришло время главе государства, премьер-министру и спикеру включить так называемую тяжелую артиллерию и выйти на своих коллег в Казахстане для того, чтобы мы могли договориться и решить вот эту проблему раз и навсегда, потому что это уже, как видите, не первый случай.
Запрет на продукты молочной перерабатывающей промышленности из Кыргызстана Казахстан ввел 3 октября этого года, мотивируя это тем, что в соседней стране сложилась неблагоприятная эпизоотическая обстановка, связанная с наличием очагов заболеваний домашнего скота. К тому же, по словам казахской стороны, Кыргызстан не выполняет требования таможенного союза, членом которой является Казахстан. Одно из требований – так называемая идентификация скота. 31 октября, выступая перед депутатами парламента, премьер-министр Кыргызстана Джантурес Атыбалдиев признался, что решить проблему эмбарго не так легко.
Пока мы не приблизимся к стандартам стран-членов таможенного союза, решить проблему будет очень сложно. Министерство сельского хозяйства и департамент ветеринарии ведут соответствующую работу. Представители этих ведомств побывали в Казахстане. Я тоже связывался с премьер-министром Казахстана и попросил помочь в решении проблемы. Но пока технический регламент не будет приведен в соответствие, ситуация будет сохраняться.
По объему внешней торговли Казахстан для Кыргызстана стоит на 3-м месте после России и Китая. Киргизские предприниматели считают, что от запрета ввоза молочной продукции пострадают и казахские потребители.
В первую очередь, конечно же, пострадаем мы, пострадают сами потребители Казахстана. Потому что молочная продукция, она нехватка есть в Казахстане. И опыт показал апреля 2010 года, когда на 40 дней закрыли границы Советской Республики, да, со стороны Казахстана, то продукты питания, непосредственно овощи, да, и фрукты, подорожали в несколько раз по территории Казахстана. То же самое сейчас ожидается будет в Казахстане. Это не мы регулируем, это просто рынок, невидимая своим механизмом.
Сказал исполнительный директор Бишкекского клуба предпринимателей Улукбек Кадырбаев. Кстати, подобный запрет со стороны соседней страны для Кыргызстана не новинка. Например, с октября прошлого года ограничения были введены дважды. В этой связи некоторые экономисты предлагают рассмотреть пути диверсификации рынка сбыта продукции молочной промышленности. Несколько дней назад Министерство экономики Кыргызстана предупредило, что может принять встречные меры по блокированию завоза на свою территорию товаров казахского производства 4 номенклатур. Но вскоре после этого премьер-министр Сатыбалдиев резко раскритиковал подобное заявление, отметив, что правительство Кыргызстана исходит из того, что все вопросы, касающиеся отношений с зарубежными партнерами, необходимо решать путем переговоров и поиска компромиссов, а не путем взаимных угроз и шантажа. Но будут ли ждать результатов переговоров буренки, о которых говорил Сергей Пономарев?
Мы не можем сегодня буренкам сказать: уважаемые буренки, подождите, скоро там кто-то договорится, а потом будете давать молоко.
Бакыт Асанов и Айнура Джекшилзе для «Перекрестка».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Когда слышишь об этом, кажется, будто время в этой самой закрытой стране на пространстве Центральной Азии давно остановилось. В детских садах Туркменистана при приеме новых подопечных главный вопрос заключается в том, кем являются родители и деды этого ребенка. В туркменских детсадах не так давно вступили в силу новые правила приема детей. Как рассказывают местные жители, теперь родители обязаны заполнить специальную анкету, указав подробные данные о родственниках в трех поколениях. Анкета содержит также графу о судимости предков двухлетнего ребенка. О том, как советская история 30-х годов нашла свое продолжение в эти дни в Туркменистане, расскажет коллега из туркменской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Гузель Худайбердиева.
Теперь, чтобы устроить ребенка в детский сад, родители должны предоставить полную информацию как о самом ребенке и его родителях, так и подробную информацию о бабушках и дедушках, по отцу и по матери, а также о братьях и сестрах. В анкете необходимо указать, кроме паспортных данных и прописки, также степень родства, информацию о месте работы или учебы, о судимости или ее отсутствии всех членов семьи. Никто не может сказать точно, когда новые правила вступили в силу. Сообщается только, что в одних местах заполнение анкет начали требовать более месяца назад, а в других чуть более недели. Похоже, что сами воспитатели не знают, для чего нужна детальная информация о поступающем в детский сад ребенке. Корреспондент радио «Азатлык» в Ашхабаде Марат Курванов сообщает, что на вопрос «Зачем?» воспитатели отвечают «Горано спрашивает», возможно, имея в виду местное отделение образования. Новые правила пока не затронули детей, зачисленных в детские сады ранее. До этого в Туркменистане подобные анкеты заполнялись при поступлении в средние школы и высшие учебные заведения, а также на работу. О первоначальной цели внедрения подобных анкет рассказал радио «Азатлык» журналист из Туркменистана Ашыргулы Байриев.
Эта процедура началась еще при Ниязове. Наверное, где-то лет 15 тому назад было решение. Конечно, это решение не было нигде опубликовано, но устно предприятиям, организациям, министерствам, ведомствам дали указание при приеме на работу или на учебу, особенно вот высшее учебное заведение, там должны заполнять анкеты. Как объяснил тогдашний президент Туркменистана, это для того, чтобы чистота была в рядах, туда не попали такие сомнительные, якобы сомнительные люди.
По словам Байриева, позже первоначальный вид анкет был видоизменен.
В этих анкетах там был такой пункт, имеются ли за рубежом родственники. Правда, вот эта графа из личного дела потом убрали.
Впрочем, о случаях отказа принять ребенка в учебное заведение страны или сотрудника на работу публично не сообщалось. Но некоторые наблюдатели связывают это не с отсутствием проблемы, а с закрытостью страны. В то же самое время Ашыргулы Байриев считает, что заполнение анкет, в частности, в средние учебные заведения, носит в основном формальный характер и на деле не ограничивает конституционные права детей на получение образования. Но Байриев также отмечает, что в случае с детскими садами использование подобных анкет может быть связано с коррупцией, широко распространенной в системе дошкольных учреждений страны.
Потому что у нас чиновники иногда выдумывают такие вещи, которые очень странно и не поддаются логике. Так может быть. Конечно, сейчас много строится детские сады в Туркменистане, но все равно места не хватает. Поэтому здесь проявляются факты коррупции.
В то же самое время многие считают требования властей о предоставлении подробной семейной информации грубым вмешательством в личную жизнь граждан, защита от посягательства на которое предусмотрена 25-й статьей Конституции Туркменистана.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, 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 Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Сотрудники Государственного музея искусств Узбекистана, наверное, никогда и не предполагали, что стены музея могут хранить древние тайны европейской культуры. В Музее искусств Узбекистана на днях под красочным слоем одного из старинных полотен обнаружена работа Паоло Веронезе, художника XVI века. Говорят, что эта картина до момента подтверждения ее подлинности считалась неизвестной. На полотне изображена сцена оплакивания Христа. Вероятно, картина писалась по заказу церкви. Интернет-сайт Олам-У сообщил, что картина Веронезе была обнаружена художником-реставратором Дильшодом Азизовым, который рассказал, что полотно находилось в фондах музея с 1929 года, когда его передали из дворца Романовых Ташкенту. По словам реставратора, еще предстоит провести химический, рентгеновский, радиоуглеродный и инфракрасный анализ картины. Как рассказал корреспондент узбекской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» Сарвар Усмон, вокруг этой истории продолжает оставаться много вопросов.
Паоло Веронезе ценители искусств знают как одного из виднейших живописцев венецианской школы, которая свое наибольшее развитие получила в 15-16 веках. Сообщение о том, что под слоем одной из старинных картин обнаружено полотно великого итальянского художника, жившего в XVI веке, косвенно подтвердил пресс-секретарь Министерства культуры и спорта Узбекистана Хиндол Мадрахимов. Ответ он предложил поискать на сайте министерства. Мы нашли его. Информация об октябрьском заседании Общественного совета при Министерстве культуры и спорта Узбекистана заканчивается так. Внимание участников заседания также привлекло сообщение министра об обнаружении в этом музее под красочным слоем одного из старинных полотен картины великого итальянского художника Веронезе. Пишет сайт министерства. По словам пресс-секретаря, картина итальянского мастера... была привезена в Ташкент представителями династии Романовых более чем 100 лет назад. Но заявление искусствоведа Государственного музея искусств Узбекистана Умиды Рахимовой было неожиданным на фоне сенсационного сообщения о ценной находке. Эта картина была у нас, она выставлялась в экспозиции, говорит Умида Рахимова. Это заявление сразу же породило естественный вопрос. Тогда почему сообщается, что картина обнаружена под слоем нанесенной потом краски? Я не знаю, о чем и как сообщают, но та картина выставлялась давно. Если вам нужна дополнительная информация, приходите в наш музей и поговорите с нашим директором или главным хранителем, говорит Умида Ахмедова. Главный хранитель музея Мирфайз Усманов, отвечая на вопрос радио «Азатлик» без микрофона, сказал, что картина Веронезе, обнаруженная под слоем краски, в настоящее время хранится в музее в надлежащих условиях. Как обнаружена картина Веронезе? Как она называется? Что и примерно когда было написано поверх полотна итальянского художника? Эти и другие вопросы радио «Азатлык» остались без ответа. Мы их даже не успели задать главному хранителю. Дамир Рузубаев, руководивший Государственным музеем искусств Узбекистана с 1987 по 1992 год, отвечая на вопросы радио «Азатлык», ограничился замечанием, что в разговорах вокруг картины Паоло Веронезе много неясного. Ташкентский реставратор, захотевший остаться неназванным, в беседе с корреспондентом радио «Азатлик» рассказал об утечке произведений искусства из Узбекистана так называемым способом матрешки.
Берут картину, поверх нее малюют, например, виды Бухары или верблюдов акриловыми красками. Затем берут разрешение на вывоз данного уже как бы нового произведения и «Привет, Европа». А там уже смывают краску и продают за баснословные деньги.
Говорит реставратор. К реставратору мы обратились из-за противоречивости заявлений по поводу картины Паоло Веронезе. Может быть, картину итальянца кто-то попытался вывести? Реставратор воздержался комментировать этот случай. Стоит вспомнить, что в 1901 году из Государственного музея искусств Узбекистана было украдено 5 широко известных произведений таких художников, как Айвазовский, Тропинин, Брюллов, Крамской и Суриков. А в прошлом месяце радио «Азатлич» сообщил о том, что из музея города Ангрен Ташкентской области было похищено несколько картин великого художника-футуриста Виктора Уфимцева.
На этом наша программа подходит к концу. Если вам захотелось поделиться своим мнением по поводу услышанного, звоните нам в Прагу 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. С вами была я, Хиромон Бакозода. Новая встреча на перекрестке через неделю. До свидания.
Наливаю телефончик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, на востоке, что за небо?